Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 21 июня по новому стилю, 8 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает сегодня память великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора и епископа Суздальского, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского. Совершается также празднование Ярославской и Урюпинской икон Божией Матери. Зимой 1237 или 38 года татаро-монголы опустошили Рязанское и Владимирское княжество вместе с областями Суздальской и Ростовской и разбили великого князя Юрия Всеволодовича на берегах реки Сити. В этой битве погибли князь Юрий и князь Всеволод Ярославский, отец благоверных князей Василия и Константина, обретение мощей которых сегодня вспоминает церковь. К 1238 году относится первое упоминание в летописях о старшем сыне погибшего ярославского князя Василии, как об одном из князей, уцелевших в битве на Сити. Возмужание осиротевших князей пришлось на сложное, тяжелое время. Зимой 1239-40 годов Батыем была опустошена Южная Русь и взят Киев. В 1242 году Батый утвердил свою резиденцию приблизительно на границе своих азиатских и новых европейских владений, на Нижней Волге. Здесь со временем он построил в 40 верстах от Астрахани город Сарай, что значит «дворец», который впоследствии был перенесен вверх по течению реки Ахтубы. От этого и орда Батыя стала называться Сарайской ордой, иначе Золотой. Русская земля вошла в состав Сарайского ханства. Несколько раз князь Василий, ставший после отца князем Ярославским, ездил в Орду, чтобы получить от хана утверждение на ярославское княжение. По возвращении из последней поездки к хану он женился на княжне Ксении. У княжеской четы родилось двое детей. Зимой 1249 года князь Василий отправился во Владимир на Клязьме для встречи с родственным ему святым благоверным князем Александром Невским. Там он тяжело заболел и в феврале приставился ко Господу. Гроб с телом Василия Всеволодовича от Владимира до Ярославля провожали его двоюродные братья-князья, а также сам великий князь Александр Невский. Погребен князь был в Ярославском соборном храме в честь успения Пресвятой Богородицы. После кончины старшего брата Константин Всеволодович принял правление княжеством. В июле 1257 года, когда в Орде воцарился новый хан, монголо-татарское полчище подступило к Ярославлю. Несмотря на героическое сопротивление, малочисленная дружина князя Константина была разбита численно превосходившим противником. Князь Константин геройски пал вместе со своими воинами. Гора, где погиб ярославский князь дружины, с тех пор стала называться Туговой, как место туги, то есть скорби, тоски, горя. Благоверный страдалец князь был похоронен вместе с братом. Вот и все, что известно о жизни двух братьев-князей. Но Господу было ведомо гораздо больше, чем людям, и Он прославил своих угодников после их кончины. В 1501 году в Ярославле произошел пожар, во время которого сгорел Кремль и деревянный собор. Когда начали копать рвы для закладки основания нового храма, то обрели два гроба с нетленными телами. По надписям на каменных плитах узнали, что это благоверные князья Василий и Константин Ярославские. Нетленные мощи были перенесены в деревянный храм во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. А после окончания строительства кафедрального Успенского собора святые мощи князей Василия и Константина были вновь торжественно перенесены и поставлены в пределе, освященном в их честь. В этот же день совершается празднование Ярославской иконы Божией Матери, по преданию, принесенной в Ярославль благоверными князьями-братьями. «Святые благоверные князья, — писал историк церкви Георгий Федотов, — составляют особый, весьма многочисленный чин святых в русской церкви. Можно насчитать с 50 князей и княгинь, канонизированных к общему или местному почитанию. Хотя почитание святых князей начинается с первых лет христианства на Руси, но особенно усиливается оно во времена монгольского ига, чтобы прекратиться одновременно с ним к концу XV века. В первое столетие татарщины с разрушением монастырей почти иссякает русская монашеская святость. Подвиг святых князей становится главным, исторически очередным, не только национальным, но и церковным служением. Мученик Феодор был стратилатом или воеводой и управлял городом Гераклеи близ Черного моря в царствование императоров Ликиния и Константина, когда Ликиний управлял восточной частью империи, а Константин – западной. В феврале 313 года императоры подписали эдикт о веротерпимости, но в восточной половине империи в это время все же пострадало немало христиан, которых Ликиний ненавидел. Узнав о том, что Гераклеей управляет христианин Феодор, император послал за ним из Никомедии, причем посланцы должны были ласково обращаться с ним и говорить, что царь желает видеть его, чтобы наградить. Феодор же сразу понял, в чем дело. Он не боялся умереть за свою веру, но ему хотелось принять мученичество в своем городе, чтобы своим примером утвердить вновь обращенных. Поэтому он написал Ликинию письмо и пригласил его самого приехать в Гераклею. Царь согласился и в сопровождении сановников и многочисленных воинов отправился в Гераклею и велел нести за собой золотых и серебряных идолов. Феодор, укрепившись молитвой, надел лучшие одежды, сел на коня и выехал с гражданами и воинами навстречу царю, которому почтительно поклонился. На следующий день Ликиний сел на престол, приготовленный для него на площади посреди города. Оруженосцы и сановники окружили его. Он обратился к Феодору и стал хвалить и мужество его, и красоту, и мудрость его распоряжений, и порядок, который он нашел в городе, а потом попросил его принести жертву богам перед всем собравшимся народом. Феодор упросил царя отложить это жертвоприношение на 2 дня и на это время позволить ему взять идолов к себе в дом, чтобы принести им жертвы. Ликиний согласился, а Феодор в ту же ночь раздробил истуканов на части и раздал нищим. Когда спустя 2 дня царь ожидал, что Феодор принародно совершит жертвоприношение, один из воинов подошел к Ликинию и сказал: «Государь, стратилат тебя обманывает. Я вчера видел золотую голову богини Артемиды в руках у нищего, который сказал мне, что получил ее от Феодора». Царь был так поражен этим известием, а он уже, видимо, уверился, что слухи о том, что Феодор христианин, были ложными, что долго в недоумении молчал. «Этот воин говорит правду», — сказал Феодор. «Я действительно сокрушил твоих богов и хорошо сделал, ибо если они себе не могли помочь, то как могут подать помощь тебе?» Долго царь не мог от гнева вымолвить ни одного слова. Наконец разразился страшными угрозами и приказал жестоко бить стратилата воловьими жилами. Насмехаясь над его страданиями, Ликиний говорил: «Что же, Феодор, избавил ли тебя бог твой?» Феодор спокойно отвечал: «Делай, что хочешь, ни скорбь, ни гонение, ни страдания, ни сама смерть не разлучат меня от любви Христовой». После долгих истязаний заключили святого в темницу и в продолжении 5 дней не давали ему есть. Потом Ликиний велел распять Феодора на кресте, и в распятого воины стреляли из луков, так что и глаза его были проколоты стрелами. Человек, который обязан был записывать все происходящее на суде и потом фиксировать приведение в исполнение приговора, его должность называлась нотарий. Так вот, этот нотарий по имени Уар не выдержал зрелища страданий святого и, отбросив книгу, в которой писал, с плачем бросился к ногам Феодора: «Благослови меня, господин мой, благослови меня, скажи мне, рабу твоему, последнее слово». Мученик же тихо проговорил: «Не оставляй своей работы, опиши все, а потом напишешь и про мою кончину». Когда все решили, что Феодор скончался, его оставили на ночь на кресте. Ночью же ангел Божий исцелил все его страшные раны. Рано поутру пришли 2 сотника, посланные снять тело казненного, положить его в оловянный ящик и бросить в море, чтобы христиане не взяли его. Каково же было их удивление, когда они увидели Феодора, сидящего у подножия креста и громко славящего имя Господа. Изумленные чудом офицеры воскликнули: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога!» Вместе с ними уверовали 70 воинов, с которыми они пришли. Ликиний, узнав обо всем этом, послал одного из главных начальников и с ним 300 воинов, чтобы взять всех уверовавших, но и эти посланные обратились к Богу, увидев живого и невредимого Феодора. Собралось около него множество народа, все славили Христа и порицали императора. Но Феодор усмирял волнение народа и проповедовал покорность и кротость, указывая на Христа, который среди страданий молился за своих мучителей. Когда появился палач, посланный царем, чтобы забрать Феодора и казнить, толпа с яростью бросилась на него. Он был убит, и Феодору едва удалось остановить дальнейшее кровопролитие, сказав: «Перестаньте! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, чтобы они не сотворили отмщение роду человеческому. Не воздвигайте мятежа против Ликиния, ведь он слуга отца своего дьявола, а мне подобает теперь отойти к Господу моему». Когда приблизился другой воин, вновь посланный, чтобы казнить Феодора, мученик удержал горожан от сопротивления. Помолившись и благословив уверовавших, он отдался в руки палача и был обезглавлен мечом. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и преподобного Кирилла, игумена Белоизерского, а также праведного Алексея Московского, Мечова. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!